Курьер язвительно улыбнулся. «В таком случае передавать придется вместе со мной», — произнес он, быстро распахивая светлый плащик в духе «А я у мамы эксгибиционист». Мгновение, и Мефодий понял, почему посланец казался таким плоским. По сути дела, это был человек-письмо. Тело белое, в синюю линеечку. По линейкам прыгали косолапые, шоколапые, произносил это слово в детстве маленький Меф, буквы, упорно ускользающие от взгляда тех, кому они не предназначались. «Ни татуировка, нет?» — не без ехидства поинтересовался Мефодий. «Когда письмо прочитает тот, кому оно адресовано, все исчезнет. Я многоразовый», — обидчиво отвечал курьер, вызывая в испорченном остротами сознании улиты желание задать коварный вопрос типа «А вам туалетная бумага часом не племянница?» «А чего это ты про татуировку спросил?» — шепнула Мефу улита.
«Да так, вспомнилось тут. Грудь наполеоновского маршала Бернадота, будущего короля Швеции, украшала татуировка «Смерть королям». Он обзавелся ею в молодые годы, когда не был еще ни маршалом, ни королем», — сказал Меф, которому Зозо в детстве вместо сказок читала Пикуля. Сообразив, что от курьера так просто не отделаешься, улита провела его в кабинет Арея. Мефодий же сел за ее стол и принялся шлепать печати комиссионеров. Заметив, что ведьма ушла, очередь мало-помалу расшумелась. Вечно недовольные всем комиссионеры обратили свое жадное внимание на Мефодия. Во взглядах, которыми они смотрели на него, было мало почтения, скорее жажда поживиться. Происходило это главным образом потому, что комиссионеры, чутко ловившие ветры, в последнее время не слишком боялись Мефодия, считая, что Лигул все равно не пустит его к власти. Напротив, досаждая Мефу, можно было угодить Лигулу. Один наглый комиссионер даже высунул вперед рыльца и вякнул.
«Что за дела вообще? А побыстрее нельзя? У меня сделка!»
«Какая еще сделка?» — машинально спросил Меф, поднимая глаза от очередного отчета. Высунув липкий язык, комиссионер быстро облизал рыльца.
«О, забавная история. Студент-биолог влюбился в девочку с эстфака, а она возьми да и заболей. Врачи головами качают и даже конфеты не берут. А это уж верный признак, что шансов нет. Парень с ума сходит. На лавке перед больницей ночует, а днем у нее в отделении сидит. Тощенькая такая, бледная, глазенки добрые. Медсестры уж до чего бывалый народ. Да и те в полотенце тайком сморкаются, когда они за ручки держатся. Ну, я сделочку и сварганил. Эйдас в обмен на ее жизнь».
«И что? Правда спасешь девчонке жизнь?» — усомнился Мефодий. Он слишком хорошо знал, что комиссионеры платят за Эйдасы в лучшем случае иллюзиями.
«Нет, зачем мне утруждаться? За даром Эйдас получу. Девчонки-то в списках у мамзелькиной нету-те. Через 3 недельки она и без меня поправится».
Рассказывая, комиссионер внимательно всматривался Мефу в лицо в поисках признаков жалости. Порядочному стражу мрака сочувствовать смертным никак не полагалось. В ручках нетерпеливо дрожал обкусанный карандашик, нацеленный в блокнот. Мефодий чувствовал, что вся очередь, как один человек, с нездоровым, затихшим вниманием следит за ним, ловя всякое, даже незначительное движение бровей и губ. Это было внимание шакалов, которые пустили вперед самого смелого, а сами зорко наблюдают за результатом. Ласково улыбнувшись, Мефодий встал и приветливо похлопал комиссионера по рыхлому плечу. «Орел, хвалю! Так тебе печать нужна? Мигом сделаем!» Без суеты, но очень цепко он поймал комиссионера за вертлявый нос и подтащил его к столу, где кроме пергаментов и всякой канцелярской дребедени лежали 2 увесистых фолианта — «Азбука хамства» и «Всемирный справочник гнуси». Их не читали, но при случае охотно использовали в качестве метательного оружия. Комиссионер щурился и шипел, как нашкодивший кот, которому тычут в нос испорченным ботинком. Очередь затаила дыхание. Оттянув комиссионеру уши, Мефодий ловко прилепил их к фолиантам, чтобы он не дергался, затем приник круглой печатью к штемпельной подушке и, от души сделав замах, поставил типчику оттиск под правый глаз. «Неровно получилось. Несимметрично», — сказал Меф, созерцая результат. Снова быстрый замах, и еще одна печать вмяла комиссионеру левую скулу. «Две печати. Ты теперь прямо как государственное письмо. Опечатанный весь, аж жуть. — умилился Меф, отлично знавший, что печать мрака не сотрется и за 1000 лет.
«Что вы наделали, наследник? Я же теперь в лопухойном мире вовек не покажусь! Моя сделка сорвана! Я буду жаловаться!» — в ужасе пискнул комиссионер.
«Да жалуйся! Только на что, родной? Я обязан продлить тебе регистрацию на пребывание во внешнем мире? Обязан. Вот я ее и продлил. А где именно продлить? На лбу? На спине? На пергаменте? Закон умалчивает. Может, у тебя пергамент был замусоленный?» И Меф, схватив комиссионера за ухо, пинком вышвырнул его за дверь. Очередь притихла. Шкальи огоньки в глазках погасли. Нет, львенок был силен. Взял да изгнал одного из них из внешнего мира. С таким лучше не связываться, себе дороже выйдет. Кто-то из пристроившихся в конец очереди комиссионеров хихикнул было, но тотчас, перетрусив, впал в ничтожество и рассеялся в воздухе. Из кабинета донесся рык Ария. Он предпочитал орать, а не пользоваться кнопкой коммутатора.
«Меф!»
Буслаев заглянул в кабинет. Мечник мрака размашисто подписывал бумаги, изредка окуная перо в чернильницу. Лицо его было веселым, однако Мефодий чувствовал, что известие, которое привез курьер, не из приятных. Более того, известие это имеет самое непосредственное отношение к самому Мефодию. В этом он убедился, заметив внезапно, что Арей, водя пером, одновременно разглядывает его лицо, отраженное в одной из граней чернильницы. Улита стояла за спиной Арея, забирая подписанные бумаги и подкладывая новые. Человек письмо куда-то сгинул. Мефодий принюхался. Ноздри его щекотал смутно знакомый, в целом приятный запах. Наконец он вспомнил, что так пахнут крашеные двери игрушечных железных машин в ту первую, сладкую минуту, когда только достаешь их из картонного заточения. «А где?» — начал Меф, высматривая плоского посланца Тартара.
«Насильственная телепортация безрунным способом. Проще говоря, пинок под зад в астрал», — мельком пояснила Улита.
Меф погрозил ей кулаком, чтобы не подзеркаливало. Перечеркнув очередной пергамент, явный комиссионерский навет, написанный тем идеально безликим, округлым почерком, каким умеют писать только учителя начальных классов, в пальцах которых вкусно крошится мокрый мел, Арей отложил перо.
«Ну что, Чайкович, явились? За ушами не запылились?» — спросил он без иронии в голосе.
Прозвище Чайкович, он же Ковчаич, он дал Мефодию 2 недели назад, после того, как во время ритуальной церемонии новый посол вампиров вручал верительную грамоту. Мефодий отказался пить кровь из чашки и сказал послу: «А чайку там или кофейку нельзя?»
«Воюешь, наследничек? Комиссионеров калечишь?» — продолжал Арей с иронией.
«Воспитываю обнаглевшие кадры», — сообщил Меф, с гордостью демонстрируя массивную печать. Арей не разделил его восторга.
«В лучшем случае твоя бравада будет стоить нам доноса. Даже 2. На тебя, что слишком много позволяешь себе, и на меня, что покрываю», — сказал он, невесело пожимая плечами.
«И в чем Легул меня обвинит? В доброте?» — серьезно спросил Мефодий. В глазах канцелярии это было очень серьезное обвинение, почти роковое. Однако Арей почему-то не считал, что Мефа можно обвинить в доброте.
«Кто тебе сказал, что ты добрый? Ты сентиментальный. Недостаток регулярной сердечности ты компенсируешь сиюминутными порывами, которые мало чего стоят. Можешь передать это своей подружке Дафне, если она питает еще какие-то иллюзии насчет тебя», — зевнул он.
Мефодий растерянно молчал.
«И знаешь, в чем разница?» — продолжал жалить его Арей. «Добрые люди добры и великодушны всегда. Сентиментальные же пускают сопли лишь в тех случаях, когда не затрагиваются их собственные интересы. К тому же сентиментальные люди безнадежно пошлы и ненаблюдательны. Такой будет раздражаться, что нищая бабка в магазине 2 часа считает копейки, отнимая его драгоценное время. Зато бросит 1000 фальшивому нищему с гитарой и огромным, взятым на прокат псом. Так что для мрака ты пока не потерян, дружок.
«Отнюдь нет!» Подумав, что Арей должно быть прав, Мефодий ощутил неприятный укол.
«Что было в письме?» — спросил он, вспоминая многоразового курьера.
«Йора убита!» — сказал мечник и быстро, проницательно взглянул на Мефодия.
Тот на всякий случай изобразил на лице скорбь, хотя на деле ровным счетом ничего не испытал. Ну, убита и убита. Хотя имя царапнуло слух чем-то знакомым.
«Тебе ничего не говорит имя Йора?» — допытывался Арей.
«Да нет вроде». Взгляд мечника мрака потемнел. Так всегда случалось, когда он сталкивался с нелепой, необоснованной ложью.
«И ты ничего не брал ни у кого по имени Йора?» — настаивал он.
«Да нет вроде», — сказал мед с дурным предчувствием.